Семейная азбука.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. С вами в студии Дина Ветрова и гость этого выпуска Наталья Ларина, православный психолог и педагог, руководитель детского развивающего центра «Родник». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
В Москве с 1 по 3 июня проходил семинар по программе русской классической школы. Этой программе мы уже посвятили не одну нашу передачу. И, конечно же, интересно было бы узнать, что это за семинар, тем более, что Наталья была его участником. И, насколько я знаю, проходил он на двух площадках и, в первую очередь, был ориентирован на учителей начальных классов. Наталья, только ли учителя начальных классов стали участниками этого семинара? Являются ли эти учителя людьми, которые уже знакомы с программой русской классической школы или нет?
Действительно, на двух площадках проводил семинар, причем разбито было с 1 по 2 июня. Проходил в образовательном центре «Слово», и 2-3 июня проходил в воскресной школе храма Дмитрия Донского в Бутово. Там вот как раз-таки я была именно вот на второй площадке, которая 2-3 июня проходила. Действительно, совершенно разные были люди собраны на этом семинаре. Не то, что собраны, а, видимо, захотели поучаствовать в этом семинаре. Это были и учителя, в основном, которые собираются работать по программе.
То есть уже что-то слышали?
Да, что-то слышали и, так скажем, с конкретными вопросами. Немножечко было тех, кто уже по этой программе поработал, вот в частности мы. Но так как мы только первый класс проучились, естественно, нам было интересно,
а что дальше. Вопросов тоже много.
Да, вопросы были, потому что, ну, действительно, это отличается от того, что сейчас есть. И были еще родители. Родители, которые собираются обучать своих детей самостоятельно вот, в рамках семейного образования.
То есть вот эту программу многие реализуют просто на дому? Индивидуально.
Да, в основном это многодетные семьи, тех, кто, так скажем, им сложно организовать вот этот учебный процесс вне дома, проще дома. И, в общем-то, родители это могут сделать. Ну, во всяком случае, в начальной школе, безусловно.
То есть это достаточно уже широко практикуется родителями?
Да, вы знаете, все больше и больше, потому что даже если смотреть географию, это были разные совершенно города России. И она, география все расширяется. Поэтому, конечно, интерес к этой программе очень большой. И, честно сказать, вот по началу семинара, потому что такое было вводное слово организатора, руководителя вот этого образовательной вот этой вот программы, Татьяны Анатольевны Алтушкиной, которая, как бы так скажем, опять нас собрала немножечко вот фокус нашего зрения, собрала вот к основанию проблемы. А почему, собственно говоря, вот у нас такая потребность-то возникла что-то искать? И когда вот был проведен очень хороший, качественный, наглядный, лаконичный анализ корня проблем, откуда вообще, как говорится, растут вот эти ноги, и почему мы с такими проблемами вообще столкнулись? И вот это для меня было определенным открытием, хотя я знакома со многими документами именно вот школьного образования. Но вот когда это все вот так сконцентрировано, сжато и вот четко, то все как бы становится, картинка складывается, и получается все понятно.
И получается, на каких-то вот конкретных проблемах, да, там был сосредоточен разговор?
Не на каких-то проблемах, а общая проблема. А потом понятно стало, почему возникают проблемы. И, собственно говоря, решение этих проблем тоже стало очевидным. Но это вот лучше все по порядку. Уж я, может быть, такой, ну, занудно немножечко объясню. Именно вот в плане терминов занудно, потому что это такие аббревиатуры.
Термины – это уже как есть, от них да. Никуда не уйдешь.
Да, это те аббревиатуры, которые, так скажем, людям совершенно непонятны, и которым нужно немножечко пояснить, что же это такое.
Однако в жизни они имеют большое значение в итоге, оказывается. Да. Не сами аббревиатуры, а то, да. Что за ними стоит.
Вот если читать документ, который называется «Федеральные государственные образовательные стандарты», и весь этот документ читать целиком, ощущение того, что вообще ничего не понятно. Потому что куча-куча вот этих терминов, которые еще в аббревиатуры зашифрованы, и что вообще к чему и как соотносится, полная каша в голове. Но когда вот это вот передают схематично, то все сразу становится понятно. Ну, вот эти федеральные государственные образовательные стандарты, так называемые ВГОСы. С этим, думаю, названием знакомы все, кто пошел в школу, И даже, ну, да, в принципе, дошкольники.
Именно в аббревиатуре родители это видят. Да. Работы какие-то по ВГОСам, так далее.
Вот если опять вот смотреть именно вот эти стандарты по начальной школе. И там вот, в общем-то, четко написано, какова цель вот этих стандартов. То есть это фактически та задача, которую государство ставит перед школой. И вот главная цель вот этих стандартов является формирование у ребенка универсальных учебных действий, так называемых УУД.
Вот как одна, они опять, еще одна аббревиатура.
Да, как они опять зашифровываются, потому что каждый раз писать вот это универсальное учебное действие, это можно с ума сойти.
И что же там за универсальные учебные действия?
Далее в документе стоит, что важным элементом формирования универсальных учебных действий является ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях, ИКТ, и формирование способностей грамотно применить, так называемая ИКТ-компетентность.
Тут уже и я, и, наверное, радиослушатели так немножко...
Да, скажут, ну, сейчас начала. Вот теперь будем говорить по-русски. Итак, что такое вот эти самые универсальные учебные действия? Это фактически умение работать с информацией. Смотрите, информационно-коммуникативные технологии. Это значит, что ребенок должен научиться добывать информацию, ее перерабатывать, структурировать и потом презентовать. То есть вся деятельность школьника, задачу такую ставит перед школой, должна свестись к умению составлять презентации. Сейчас презентация, без презентации, ну, может быть, в начальной школе еще в меньшей степени, хотя все больше и больше с каждым годом добавляется по разным предметам. А вот средние школы старшие, представить себе ребенка, учащего уроки без интернета, наверное, невозможно. Потому что презентация, презентация, презентация. То есть главная цель – это работа с информацией. Нигде ни одного слова не написано в этих федерально-государственных образовательных стандартах про знания, умения, навыки, которые ставила задачи советская школа. Ну, еще в перестроечное время тоже это сохранялось.
Какое-то время.
А вот сейчас приказ вот Министерства образования от 6 октября 2009 года, вот как раз-таки вот утверждение вот этого федерального государственного образовательного стандарта. Это такая толстая книжечка, в которой вот это все прописано. Вот там цель образования – именно работа с информацией. Поэтому очень получается интересный момент. Если главная задача перед школой – вот именно работа с информацией, и не давать знания, и не формировать умения
и навыки.
Причем,
что ребенок сам их должен добывать, как там сказано.
Да, не давать готовые знания – это сейчас говорят всем учителям буквально по всем предметам. Это главная задача. Вы должны так построить учебный процесс, чтобы ребенок сам добывал знания. Поэтому, когда ребенок сейчас приходит в школу, то может первым вопросом быть учителем. А угадайте, какова будет цель нашего урока? А какие задачи? Когда цели уже обозначены, а каковы задачи нашего урока?
То есть вот о это чем я вам буду рассказывать? Да. Какого цвета учебник?
А каков план? Да, и так далее. Вот это называется работа с информацией. И вот представляете себе, вот себя просто поставьте на место ребенка. Ребенок в каком состоянии должен вот вообще все это находиться? И о чем он должен думать? Что он должен делать на этом уроке, когда ему задаются такие вопросы? Естественно, полное отсутствие всякого присутствия, потому что ну, невозможно, это в принципе нереально сделать. Поэтому учитель бедный, он должен так вот это вот все, как это сказать, не давая готовые знания, не объявляя эту тему, должен так это подвести каким-то таким образом чудесным, чтобы ученик до этого догадался. Поэтому чаще всего строится урок следующим образом. Учитель не дает знания на следующую тему, а дает домашнее задание. С тем расчетом, чтобы ребенок уже догадался и уже имел какую-то информацию по той теме, которая будет на следующем. Поэтому, когда родитель вдруг приходит домой, и ученик ему показывает домашнее задание, и говорит, вы это проходили? А ученик говорит, нет, мы это не проходили. А каким образом? А вот в интернете. Мы уже без интернета не можем вообще себе жизнь представить. И бедный родитель пытается найти эту информацию, чтобы ребенок пошел подготовленный к уроку.
А потом еще ребенок приходит в школу, и учитель удивляется, как же все там не так, да? Допустим, сделано, оформлено и так далее, и вообще не
ну,
так.
Правильно, у него
быть.
Же не было никаких критериев, как это сделать, никаких там готовых структур и так далее. Естественно, как кто мог, так кто-то и сделал. То есть, вы понимаете, вот в этом состоянии находятся все участники образовательного процесса.
То есть получается, что в самих вот этих государственных образовательных стандартах заложена фактически мина замедленного действия. Ребенок приходит в школу, казалось бы, зачем он туда приходит? В общем-то, за тем, чтобы получать знания. А в итоге...
А зачем он туда вообще ходить? Да. Становится вопрос очень часто.
Есть интернет дома,
очень быстро. Да. Родители говорят, а зачем туда вообще ходить? Это же очень часто сейчас такой вопрос, когда мы делаем вывод. Если мы постоянно дома сидим и это делаем, зачем нам туда ходить? Конечно, остались еще учителя, которые, в общем-то,
в рамках вот этого
не могут смириться, да, с этим, и все равно учат по старинке. Но этих учителей все меньше. Более того, их всячески зажимают, чтобы они этого не делали. На них давят, и поэтому они либо уходят из школы, либо вынуждены перестраиваться вот именно к вот этому. Этим требованиям, которые предъявляются вот этими вот стандартами.
Спасибо. Я предлагаю нам немного прерваться, затем мы вернемся к нашему разговору и будем продолжать обсуждать эту острую проблему, которая не может не касаться, я думаю, любого живущего в нашей стране.
Продолжаем нашу программу. Это «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Напомню, что в студии с вами ведущая Дина Ветрова и гость передачи Наталья Ларина, православный педагог, психолог и руководитель детского развивающего центра «Родник». Наталья, очень острую проблему мы начали обсуждать в первой части нашей передачи. В общем-то, начали мы с семинара, который проходил в Москве, был посвящен программе русской классической школы, а потом перешли к, собственно, тому источнику проблем, из которых родилась необходимость в организации вот этой вот теории. И мы говорили о том, что современный федеральный государственный образовательный стандарт требует от ребенка, чтобы у него появлялись так называемые ОДД, то есть универсальные учебные действия. Но получается, на выходе вот мы видим, что каждый класс уже сейчас фактически даже каждое полугодие, начиная с начальной школы, дети должны не какие-то вот эти учебные универсальные действия демонстрировать, а как раз-таки знания свои, вообще, что он получил за год. Но если ему их не дают, как же получается преодолевать это противоречие? Неужели оно незаметно со стороны, и неужели еще нет понимания со стороны государства, может быть, даже так, что это противоречие надо снимать, чтобы был действительно положительный, продуктивный результат учебы детей?
Это противоречие, несомненно, сказывается, и мы это видим уже вот на том материале, который дается из года в год в виде итоговых работ ребенку. Понятное дело, что мы не можем, и никто не проверяет вот сформированность этих универсальных учебных действий, потому что по логике вещей это должна быть презентация. То есть должны дать ребенку какую-то тему, посадить его за компьютер, он должен найти эту информацию, в итоге сделать презентацию. Вот по логике вещей такая должна быть проверка вот этих сформированности вот этих универсальных учебных действий. Не естественно, этого, слава богу, еще ни в одной школе нет.
Еще не дошли, да?
До этого не дошли. Все-таки ребенку дается работа, где есть, например, по математике конкретные примеры, конкретные задачи, там, работа, там, может быть, какая-то геометрическая и так далее и тому подобное. То есть конкретные проверяются знания, умения, навыки. Вопрос. Если задача их дать не ставится, то что мы тогда проверяем?
И какое право мы имеем требовать от ребенка, чтобы он, да?
Право мы не имеем, естественно, но мы это все-таки проверяем. Спрашивается, на чьи плечи вот это вот ложится. Опять же, я не беру тех добросовестных педагогов, которые все-таки находят с положения выхода. Конечно, если мы с вами полистаем учебники, мы найдем и примеры, и задачи, что все-таки дети что-то решают, они просто сидят за компьютером. И это еще слава богу. Потому что те тенденции, которые происходят к переходу на электронное образование, например, в Москве, они, конечно, не вселяют вообще никакой надежды. Но будем исходить из того, что у нас сейчас есть. Так вот, почему на выходе мы получаем не очень хороший результат? Почему качество знаний у детей все снижается и снижается? А вот именно потому, что эти знания не даются. Как эту проблему решаются? Нанимаются репетиторы, либо родители сами сидят с ребенком, насколько у них хватает сил.
И зачем тогда ходить в школу?
Потому что, да, тот кусочек маленький, который разбирается в школе, он действительно очень маленький. Нет закрепления, нет отработки этого навыка. Ну, что говорить? Взять таблицу умножения. Если ребенок не нарешал достаточное количество примеров на эту таблицу умножения, доведя до автоматизма, у него тогда только формируется навык. А вот если этот навык не сформирован, он такой зыбкий, поэтому к 5-6 классу они уже эту таблицу умножения забывают. Потому что где-то калькулятор, где-то там еще какие-то подсобные вещи. Считают все хуже и хуже. Я не говорю про старшие классы. И понимаете, если вот вы сейчас спросите наших бабушек и дедушек, они вам закрытыми глазами скажут эту таблицу умножения в любое время дня и ночи. У меня
числа могла примножать.
Вот, понимаете, уровень, насколько сформирован этот навык. А сейчас дети не могут. Они что, тупее стали? Нет, они стали тупее.
И, казалось бы, и уроков много, и времени много. У нас вот, допустим, 6-дневное обучение, 5 уроков как минимум обязательно. И все равно где-то что-то не успевается, где-то что-то не делается. Получается, вместо чего-то нужного еще что-то и лишнее там идет в школе.
Конечно, но с информацией когда работать? Представляете, с таким объемом, потоком информации? Да мозг ребенка ограничен, он устает просто элементарно. Когда ему там решать задачки, которые ему еще не объяснили, как решать, он должен еще и догадаться, как ее решить. И опять эти задачки сегодня одна, завтра другая, потом бросили, геометрию пошли и так далее, и тому подобное. Вот эти скачки постоянно, вот это не бессистемность.
Целостности нет.
Конечно, у ребенка каша в голове. Плюс еще вот эта куча информации, с которой он должен каким-то образом работать, ее там добывать, перерабатывать. Понимаете, какой взрыв мозга? Что
и
там вообще происходит?
Не только у ребенка, еще и у родителей заодно тоже.
Ну да, он у всех. То есть результат-то мы какой имеем? Что проблемы с обучением, ребенок не хочет идти в школу, ребенок не хочет учиться, у него всякие механизмы психологически защиты срабатывают. Кто-то вообще может даже заболеть, да, если там слабые еще физиологические какие-то проблемы. Либо вообще нет желания, огораживаются, вообще ничего не делают, просто такое пассивное. У кого-то там, может быть, неврозы какие-то, психозы, цинизм элементарный даже. Это же все защиты. Что еще ребенку нашему делать вот в такой ситуации?
Начали мы говорить семинары, да? Обрисовали вот эту всю картину. И то, что появилась вообще русская классическая школа, это какое-то понимание того, что очень тяжело сдвинуть что-то в обычных школах и найти выход хотя бы где-то на стороне, можно сказать, или как?
Ну, получается так. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Потому что, понимаете, надо ребенку учить сегодня. Он сегодня идет в школу. И ждать, пока что-то изменится в нашей школе, как-то государство повернется, мы не имеем возможности. Этому сопротивляться очень сложно. Вот честно скажу, это все равно, что сражаться с ветряными мельницами. Потому что если ставятся совершенно другие задачи, государством ставятся, ну что мы тут можем сделать? Я не знаю, но во всяком случае я устала, как говорится, бороться и понимаю, что это все, ну, в холостую энергию. Я лучше эту энергию направлю на обучение детей. Поэтому есть у нас, Господь нам вот дает такую возможность в виде семейной формы образования. Я этой возможностью пользуюсь. У кого-то тоже такое же, ну, приходит к такой мысли и согласны с тем, что нужно детей обучать по достойной программе, пожалуйста, люди к нам присоединяются. Или как-то сами вот находят. Нужно иметь вот эту информацию для того, чтобы каждый родитель понимал, что происходит. Потому что вот эти конфликты, которые на фоне школы происходят, они постоянно, каждый вечер фактически дома. Что родитель, придя с работы, уставший, да, вынужден сидеть и вот непонятно, чем заниматься. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И ребенок в такой же ситуации. В итоге, да, ты тупой, ты там такой, ты там сякой. Потому что у нас же есть определенное восприятие школы.
Но мы еще и по своему опыту ориентируемся, конечно, когда у нас по-другому
как
обучение
это так?
Шло.
А да? Здесь все по-другому. И уже когда, понимаете, если сначала вот это не проговаривалось где-то в школе, то сейчас-то как раз-таки об этом уже говорится в открытую. И уже сейчас вот ко мне, например, пришли ученики в первый класс, они говорят, нам на родительском собрании все вот это озвучили. Про то, что мы не должны давать готовые знания, про то, что вот вы должны, от вас все зависит, что вы должны быть активны и так далее и тому подобное. Они говорят, а мы не можем. У нас нет такой возможности, и мы понимаем, что мы так качественно не научим.
Не все мы педагоги, не всех у нас
есть. И те люди, которые это понимают, они начинают какие-то альтернативы искать.
Ну и вот если, возвращаясь к концу нашей передачи, опять-таки к семинару, какие-то еще, может быть, положительные моменты, потому что вот мы сейчас обговорили проблему, действительно глобальную проблему, какие-то положительные решения, может быть, что-то новое вы узнали касательно, опять же, той же программы русской классической школы?
Конечно, много положительного. Прежде всего, количество людей, которые все больше, круг нас расширяется.
География, да, уже
география расширяется. Потом, конечно, нас познакомили с теми все-таки результатами, которые, например, в Екатеринбурге. В прошлом году дети 9 класс заканчивали по этой программе.
Полностью
с 1 по 9. На следующий год уже будет и 9, и 11 класс выпускаться. То есть, соответственно, они сейчас готовятся вот к этим уже выпускным экзаменам. Порадовало что? То, что, как они сказали, если поначалу нам приходилось как-то уговаривать, договариваться со школами, чтобы вот нас приняли для проведения промежуточной аттестации, то есть заинтересовывать как-то приходилось, то теперь, после прошлого года, когда были получены очень высокие результаты, нас сами зовут эти школы.
Это и для школы ведь плюсик,
рейтинг, да?
Да,
конечно, выше. И они теперь уже говорят, нет-нет-нет, вы только к нам приходите. То есть результат есть. Но опять, вот нужно расчленять, что есть вот это вот... итоговая аттестация, которая в школе...
Внешняя как бы.
Внешняя. И есть те знания внутренние ребенка. Понимаете, вот с чем, например, сейчас приходится сталкиваться. Вот взять, если мы возьмем за 4 класс, да, в этом году писали дети всероссийскую проверочную работу. Я вот беру математику. Фактически любой второклассник с этой работой бы справился. То есть, понимаете, все отчетливо понимают, что если знания мы не давали, если мы сейчас их проверим по полной, как раньше, то мы получим очень плохой результат. А это значит минус нам, он никому не нужен. Поэтому примеры задачки в максимум в два действия, примеры с двузначными числами – это второй класс. А вот, например, ту работу, которую писали по русской классической школе Екатеринбург, внутреннюю у себя, то там задачки в 5-7 действий, и примеры во много действий и с многозначными числами, и с именованными числами. То есть они там переводили и по времени, и меры веса, объема и так далее. То есть там очень серьезные показатели, вот этот вот результат. Этот результат учась вот в обычной школе, конечно, достичь просто нереально. Это я даже не знаю, как надо с ребенком. Ну вот в школе посиди, да, дома сделай домашние задания, которые дают. Когда вот это дополнительно? Ну это нереально, это просто ребенок не сможет с этим справиться. А если мы будем брать 9-11 класс, то то же самое. То есть вот неблагодарно заниматься подготовкой ребенка к сдаче вот этих вот экзаменов, особенно за один год.
Такой вдохновляющий момент на этом семинаре был, да? То есть вы фактически, вот подготовка была, но именно первоклассники первый год, но уже у вас есть пример, да, вот эти вот первопроходцы из города Екатеринбурга, которые вот уже демонстрируют хорошие плоды вот этого образования по программе «Русская классическая
инструменты
школа».
Инструменты их, вот как бы вот этого передачи обучения, они все совершенствуются, и, конечно же, как бы они проходят, получают первый опыт, делятся им, а мы еще, так скажем, и свои какие-то вносим, да, то, что делимся, уже, грубо говоря, мы сейчас объединены таким вот, ну, как сказать, какое-то ядро уже создается. То есть у всех имеется уже какой-то опыт. Этот обмен опытом происходит. На семинаре этого пока не было, но это в перспективе. Даже уже вот то, что мы где-то в ВКонтакте обмениваемся.
Это больше ознакомительный все-таки был семинар. Тут еще
да,
не
для большинства людей все-таки были те, кто не знакомы. А вот, в принципе, перспективы работы очень и очень большие.
Ну, потому что система-то, наверное, это не застывшая, да, вот создали, а это какие-то улучшения постоянно, опять же, за счет опыта. Обмены этим опытом. Естественно, что дальше это будет только совершенствоваться и улучшаться.
Да, ну и, конечно, хочется надеяться, что государство увидит наш опыт, услышит нас, да,
вдохновиться
и все-таки начнет что-то менять. Я не думаю, что все это настолько безнадежно. Все-таки мы верующие люди, и мы не будем унывать. Просто единственное, что мы не будем ждать, мы будем делать и работать вот здесь и сейчас.
Мы будем каждый на своем месте делать то, что мы можем. Я думаю, это самая правильная программа действий для каждого из нас. Дорогие друзья, к сожалению, на этом время нашей программы истекло. Это была семейная азбука на Рязанском епархиальном радио на частоте 102.5 FM в Рязани и 101 FM в области. Надеюсь, что наша передача помогла вам разобраться во многих аспектах современного образования, в том, какие цели стоят перед нынешними школами. С вами в студии были Дина Ветрова, ведущая программы, и гость этого выпуска Наталья Ларина, православный психолог, педагог, руководитель детского развивающего центра «Родник». Спасибо, Наталья, что пришли и нашли время рассказать нам и о семинаре, который проходил в Москве по программе Русской классической школы, и о тех проблемах, которыми вызвано само появление этой программы.
Спасибо за приглашение. До свидания.
До свидания.
Семейная азбука.